трудов Рабаши, первый том, статья «Любовь товарищей». Когда собираются несколько человек, у которых есть малая сила выхода власти из эгоизма, то есть нет у них всей силы и важности в отдаче, чтобы стали самостоятельными, без посторонней помощи, каждый член этой группы аннулирует себя по отношению к другому, когда у каждого из членов этой группы есть потенциал и любовь к Творцу, но на практике не могут это осуществить. Так вот, объединившись в такую группу и подавив свой эгоизм и отменив себя по отношению к товарищам, став единым организмом, тогда, скажем, если в группе 10 человек, то тогда у этого тела в 10 раз больше, чем если бы там каждый был сам по себе. Но это при условии, что когда они собрались, и каждый думает, что у него есть цель отмены любви к себе. То есть, чтобы не думал о том, как наполнить свое желание получать, только думал бы сейчас, насколько возможно, о любви к ближнему. И тогда с помощью этого он может получить желание и потребность в том, что необходимо получить новое свойство, которое называется желанием отдавать. И из любви к товарищей он может прийти к любви к Творцу. То есть хочет отдавать, доставлять Творцу наслаждение. И получается, что только с помощью этого он получил необходимость, когда понимает, что вопрос отдачи – это важно и необходимо. И это приходит к нему через любовь к товарищей.
Тут ничего не добавишь. Просто это то место, где мы находим все. Чем больше мы продвигаемся и начинаем раскрывать понятие объединения, все тут собирается. Видим, что все зависит от этого. Частная жизнь, здоровье, успех, семья, мир. Я уже не говорю о духовном, конечно. Все зависит только от связи в этой группе, которая продвигается в вере, в силе взаимной отдачи. И кроме этого нет никакой возможности что-либо изменить в реальности, кроме как большими усилиями в объединении между нами. И тогда каждый получает силу десятки, и с помощью этого у него есть сила отдачи единая. Так он продвигается. А когда он должен прийти к ступени номер два, он должен больше сомкнуть связь внутри десятки, а из этого он нуждается в связи с более внешним кругом. И тогда, посредством связи с более внешним кругом, он сможет сделать компрессию, уплотнение, плотнее связь между товарищами создать. Так он достигает ступени номер два, света рох. И вот так он продвигается. Здесь количество и качество восполняют друг друга, поддерживают друг друга. И вот так продвигаются. Все превращается во все больше и больше и больше, зависит от центра группы. Тут главное прийти к этому первому ощущению. Тогда человек уже не может оторваться от этого. Он уже тянется к этому как к источнику жизни. А пока надо это сделать искусственно, в игре. Но очень скоро это раскроется реально, и вы увидите, что это именно так. И тогда раскрывается вместо усилия объединить, накапливается усилие противоположно, как бы ни в коем случае не предать, не навредить и так далее. Творец тогда дает упражнения противоположные. Ну, скажем, если человек, когда находится в эгоизме, наслаждается от того, что другим немножко меньше, немножко хуже, а его врагу просто очень плохо, готов нанести удар, а здесь он видит эти вещи, что есть люди, с которых он прежде ненавидел, не любил, отталкивал их, сейчас он начинает видеть, насколько он готов уступить во всем, лишь бы им было хорошо. Просто очень боится этого отношения, которое у него было прежде. Но все это преобразуется. То есть здесь есть глубокое намерение в том, что творение сотворено в виде противоположном Творцу. Как бы Творец всемогущ, но нас Он создал в виде противоположном Ему. Когда мы сейчас сотворены в таком виде, так мы можем сказать, да, если бы мы не были такими, мы бы не чувствовали, что в нас входит что-то приятное, чего-то недостает, что-то нас наполняет, есть наполнение. То есть недостающее входит в наполнение. То есть мы созданы по такой схеме. Но в сущности может быть любое иное, все, что мы можем вообразить. Потому что высшей своей природы мы не можем вообразить. У нас для этого нет никаких зацепок, никого не за что ухватиться. И поэтому мы говорим из фактов. Мы находимся в противоположной материи для того, чтобы нас привести к получению блага и наслаждения, эта материя на себя должна принять исправление, а именно уподобление свойств, когда находится, как здесь говорят, в отличие свойств. Как он говорит в строчке «причина», «причина творения», потому что есть различие свойств между Творцом и Творением. Творец преднамеренно создал нас в отличающихся свойствах. Поэтому требуем на это изменение от свойств дать исправление. Это называется трепет. И тогда, в соответствии с отличием свойств и исправлением в трепете, мы становимся достойны получить все благо и наслаждение от Творца. А что тогда называется этим благом и наслаждением, я не знаю. Потому что после исправления в трепете для меня наполнением может быть, что даст мне наслаждение, благо и наслаждение, нечто совершенно иное, чем то, что я себе сейчас представляю. И это действительно так. Мы будем чувствовать, как мы когда-нибудь почувствуем высший свет и почувствуем наслаждение совершенно иное, чем то, которое мы сейчас можем вообразить, о чем мы сейчас можем мечтать и фантазировать. И для того, чтобы помочь нам развить трепет, то, что произошло, Творец в нас сотворил ощущение неудобства, дискомфорта в самых разных формах. Неудобство в потребностях, неудобство в получении, неудобство в отношениях, на самых разных, в самых разных плоскостях и разрезах. А с помощью этого ощущения, что мне неудобно, я ощущаю этот дискомфорт, мое желание получать страдает, к этому ощущению мы можем направить себя с помощью этого к разным действиям, чтобы достичь удобства. Но это удобство уже над желанием получать. Как и в примере хозяин и гость. С одной стороны, я смертельно хочу есть, абсолютно желудок пуст. Я чувствую просто огромную потребность. А с другой стороны, у меня есть огромная потребность в сердце. Если я буду получать, мое сердце будет болеть. Тогда я взвешиваю, где боль будет больше или меньше. И мы приходим к таким состояниям в развитии, что я готов буквально почти умереть от голода, только не испытывать стыда. И только если я теряю форму человека, человеческую форму, скатываюсь на уровень животного, там мне уже ничто не важно, там я уже делаю, там я уже ем, я потребляю, ничего, ни с чем не считаюсь, как собака, кошка, я теряю стыд. Но вне этого всегда у меня есть два вида потребностей. Потребность не повредить мое сердце, не нанести ущерба — это гордыня, самолюбие, самоуважение и ощущение в желудке, голод. Потребность животная и потребность человеческая. А как я между двумя этими потребностями управляю собой? И на самом деле, все это только материальная система, чисто эгоистическая и не более того. Но она помогает нам начать продвигаться к системе духовной.
И чтобы исправить это, нужно было сотворить мир. Мир — олам. Это значит скрытие, элем, так как благо и наслаждение обязаны быть скрыты. Для чего? Ответ — ради трепета. Иными словами, чтобы у человека был трепет перед использованием своего получающего сосуда, который называется себелюбие. Смысл в том, чтобы человек избегал от получения удовольствия, потому что он желает и стремится к ним, и чтобы у него была сила преодоления страстей к тому, к чему он вожделеет. Напротив, пускай получает наслаждение, из которых произрастет удовольствие Творцу. Смысл этого в том, что творение хочет произвести отдачу Творцу.
То есть, здесь есть два уровня. Первый уровень — я уже не животное, у меня имеется стыд. Тогда я над этим стыдом или над самоуважением работаю, над моей самостоятельностью, независимостью, и на этом я играю. Насколько я отменяю человека в себе, чтобы наполнить животное в себе, и наоборот. Вот так проверяется каждый на человеческой лестнице. На духовной лестнице иначе. Насколько я уступаю, отменяю свой стыд, мою гордыню, все мои расчеты общечеловеческие относительно расчета духовного, насколько я устанавливаю себя в том, чтобы удовольствие доставить Творцу, тогда у меня есть условия, другие условия, насколько я принижаю человека в себе, которого я приобрел. Гордыню, самоуважение, стыд, все эти вещи я должен принизить, потому что все они ради получения. Я должен принизить, и слово неверное, как бы я стираю их, нет, я должен подняться над ними на уровень важности духовного. Еще раз, и для того, чтобы это исправить,
и чтобы исправить это, нужно было сотворить мир, улям. Мир, улям, значит сокрытие, алем.
То есть некоторые скрытия, которые начинают действовать на человека, который находится в самоуважении, у которого есть сила. Ну, не сила, а вес в обществе, верно, Ханох? такое вот. Я существую, и
добро и наслаждение должно исчезнуть, скрыто, лейлам, ради трепета. То есть, чтобы у человека был трепет, страх использовать свой получающий сосуд, который называется любовью к себе. И смысл в том, чтобы человек воздерживался от получения удовольствия, потому что он желает их. И чтобы у него была сила преодоления страсти к тому, чего он вожделеет.
То есть, не то, что я получаю в желудок, не то, что я получаю в сердце, не самоуважение, не наполнение животное, не наполнение человеческое. Все это для меня сейчас не важно. Я всем этим пользуюсь, чтобы над этим выстроить отношение к духовному. Насколько я способен пренебречь самоуважением, страстями своими, завистью, ненавистью, страстями, стремлением к почестям, к самым разным наполнениям человеческим, насколько все это, даже если возрастет, я все время над этим увеличиваю отношение к духовному, к Творцу, что Он больше этого, насколько Творец может быть больше, на каком уровне человек может отказаться от себя. Вот это мой Творец, на миллиметр выше этого, не больше.
Но получал бы наслаждение, если отсюда будет удовольствие Творцу, что означает, что творение хочет совершать отдачу Творцу, и тогда у него будет трепет перед Творцом, то есть в получении для себя, потому что это получение удовольствия, которое человек испытывает, когда это для собственной пользы отдаляет его от слияния с Творцом.
И здесь есть вопрос. Прежде всего, один вопрос – реализация. Как я смогу бояться получения для себя, чтобы получение было только для того, чтобы доставить удовольствие Творцу? Как мне это выполнить? Ведь каждый миг я забываю. И все мы понимаем и знаем это, насколько в нас меняются все настроения каждый миг, и каждый миг я новый человек. И с помощью какой силы я могу гарантировать себе, что я буду исправлен, что я буду идти так, настолько хорошим, прямым путем, как? Это с одной стороны. С другой стороны, что значит ради Творца доставить Ему удовольствие? В чем я произвожу изменения, что мое желание получать, в чем я меняю награду? Хорошо, я не получаю, как получал, некую прекрасную порцию, скажем, 5 видов еды в утренней трапезе. Я прихожу на прекрасный вечер угощений. Там все расселись вокруг стола, наслаждаются, наполняют желудок, а я вместо этого стою с рюмкой вина и перед ними час выступаю. Так у меня есть уважение вместо наслаждения материально. Хотя я могу быть очень голоден. Один вид награды вместо другого, все это прекрасно понимают. А есть иначе. Я чувствую. Это тоже, чтобы выступать перед этими глупцами. И вместо того, чтобы есть эту курицу с рисом, я извиняюсь, что я так говорю, начинает казаться, что я пренебрегаю нашей кухней. Но я хочу... Я говорю с Творцом. Вот у меня сейчас беседа с Ним. так я нахожусь на более высоком уровне. Я тоже получаю награду ведь в таком случае. Что значит доставить удовольствие ему? Если я получаю награду в таком виде, я доставляю наслаждение себе. И все. То, что он наслаждается, это средство, как мать наполняет ребенка, потому что она наслаждается этим. Перережь ей, скажем, если бы мы могли перерезать отношение ее к ребенку, что это ее ребенок, она бы не наслаждалась. Пусть кричит, какая мне разница, где там его мама? То есть, если бы я не получал наслаждение от Творца, я бы не смог ему доставить наслаждение, я бы и не хотел доставить ему наслаждение, и не был бы способен ему доставить наслаждение. Здесь есть несколько уровней, но в любом случае награда обязательна. Как действовать без награды? Доставить наслаждение ему, а не доставить через него наслаждение мне. Что говорят в этих словах? Больше, чем теленок хочет есть, корова хочет накормить. Она его хочет накормить больше, чем он хочет есть. Она хочет получить наслаждение. Она разрывается от изобилия молока. Продолжим.
А с другой стороны, когда человек выполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен намереваться так, чтобы заповедь эта принесла ему чистые помыслы, чтобы он захотел совершить отдачу Творцу, выполняя эту заповедь.
Это значит, в любом случае он должен исследовать, размышлять о понятии награда. Что это значит действительно? Доставить наслаждение, чтобы мне в ответ не было от этого никакой награды. Приобретение никакого, бакшиш, как это назвать? Взятка.
Как сказали мудрецы, раби Хананья бен Акаши говорит, пожелал Творец удостоить и очистить Израиль, и потому приумножил им Тору и заповеди.
То есть здесь есть постепенное исправление, чтобы исправить нас в работе без наград. Как это можно, мы не знаем. Мы как механизм. Если ты не наполняешь механизм, он не движется. Что же значит это понятие «работать без награды»? На каком горючем? И на таком, чтобы я получал наполнение, но это наполнение не называлось наслаждением ради себя, который не был бы фактором, побуждающим работать меня.
Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать группу, чтобы каждый из нас следовал этому духу, отдаче Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу,
то есть то именно Творцу,
необходимо прежде начать отдавать человеку.
Проблема, которая нам кажется очень тяжелой. Творцу вроде бы легче. Мы не понимаем, насколько гораздо труднее.
И это называется любовью к ближнему. Но любовь к ближнему возможна лишь при самоотдаче и отмене, где с одной стороны каждый должен принижать себя, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы смогли вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами. И хотя мы еще не достигли цели, но у нас есть желание достичь цели. Это тоже должно быть важно для нас. Хотя мы находимся еще в начале пути, но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.
Понятно? Да.
Так какая цель группы? Он же сказал три вещи вначале.
Цель группы — привести человека к цели жизни, к цели творения. Это цель группы. Каждый, находящийся в группе, находится там, чтобы прийти к отдаче Творцу. Отдачи Творцу совершают тем, что мы объединяемся вместе, этим аннулирует наш эгоизм, направляем все наши намерения вместе к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу. И так достигают цели, к реализации цели. Чтобы Шхина пребывала между нами, при условии, что мы равны. И так далее, и так далее. Да.
Что это значит? Творец хотел насладить творение, чтобы почувствовали себя самыми счастливыми в мире. Что значит быть счастливыми в мире?
Это нам тяжело понять, о каком счастье он тут говорит, которое в конце раскроется. Но это в сущности то, что мы имеем в виду, чтобы было. И счастье это, чтобы были счастливы в мире. То, что хорошо в глазах Творца, и то, что хорошо в глазах человека, достигающего этого уровня. Вот это называется «хорошо», «благо». Сегодня понятие «хорошо» в нас неощутимо. Хорошо называется наполнение потребности. Моя потребность каждый раз меняется, становится иной, более высокой по количеству и качеству. Поэтому для меня хорошо на каждой ступени, в каждом состоянии. Это что-то иное. Когда я был маленьким ребенком, я был рад, когда получал порцию мороженого. Для меня это было огромное наслаждение. Потом, скажем, велосипед подарили, потом еще что-то. В каждом возрасте хорошо понимается по-своему. То понятие «хорошо», которое имеет в виду Творец, когда мы приходим к подобию свойств, это благо мы не можем себе представить. Скажи младенцу, что хорошо, это, скажем, что-то, что характерно для взрослых людей, скажем. Ну что, они чувствуют жизнь? Жизнь в том, что вот я бегаю, наслаждаюсь, вот это хорошо, а они сидят, говорят, пьют чай. Что это называется жизнь? Вот это хорошо. Мы не знаем. Это такой уровень, такие понятия, которые мы не можем совершенно себе представить. Надо только верить, что действительно это конец нашего развития приводит нас к совершенству. А совершенство это благо, это отдача. И не ощущается внутри человека самого ничего. Кроме того света, нефеш да нефеш, только лишь, который был в бесконечности, но в его отдаче относительно Творца, человек чувствует наранхай да наранхай. С этим он обратно приходит в третье состояние.
Какую компенсацию можно дать желанию получать, которое кричит, восстает, пока не придет к отдаче? И хочет, вместо того, чтобы заниматься занятиями в группе, распространением, также наслаждаться жизнью на море, на пляже.
Не знаю. Если это наука, если это доказательство, что мы находимся в правильном пути, это я понимаю. Человеку они нужны против той путаницы, которую мир вводит в него. и мы строим это. Есть у нас архив, в моем блоге я говорю об этом много. Но если говорится о том, чтобы вместо наслаждения на пляже, на берегу моря, ничего я не могу сказать. На таком уровне я не могу ничего сделать. Я думаю, пусть сходит на берег моря, или он может спрашивать, как он ему справится с этим силой, путем обязательств, и группа ему должна помочь. Если он не пришел на дежурство, она стыдит его, чтобы была у него сила справиться с таким наслаждением, которое охватывает его на берегу моря, на пляже, и вернуться к нам. И еще, помочь ему также запланировать эти вещи. Может быть, ему это очень нужно. Так пусть сделает это час в день, например, полчаса в день, когда можно. Пусть даст себе это. В особенности, если он утверждает, иначе я слаб, иначе мое тело не функционирует. Я понимаю это. Хорошо. Я это понимаю, но это должно быть четко определено.
Это означает, что человек бы избегал от получения наслаждения, потому что вожделеет их, и чтобы у него была способность справиться с этим. А с другой стороны, получал бы наслаждение, чтобы это доставляло наслаждение Творцу. То есть ведь говорится о том, что он будет получать наслаждение, нематериальное наслаждение.
А как же он не получит? Если он не получит этого, он не доставит наслаждения.
Так в чем же мы отличаемся в желании получать от того, кто идет, хочет идти на пляж?
Я не знаю. Вига на берегу моря нет Творца, чтобы я от него получил наслаждение.
Но ведь в конце концов остается желание получать.
Ну, конечно, внутри желание получать. С помощью желания получать наслаждение и от Творца тоже.
А разница в чем?
В чем разница, мне тоже непонятно. Видимо, есть разница.
Можно вообще как-то объяснить?
Нет, ты не поймешь. Это иные наслаждения в ином стиле, в ином виде. Это не просто получение или отдача. Как может быть, чтобы ты наслаждался? Ты наслаждаешься чем-то, что ты получаешь от него, потому что он дает и наслаждается. Ну, скажем, как в нашем мире. Ты получаешь наслаждение, подарок от кого-то. Ты очень хочешь этого подарка, но у тебя есть сила не получать его, ты отказываешься от него. Это первый этап. Потом ты находишься... Ты определяешь для себя условия. Я не получаю подарок до тех пор, пока я не прекращу им наслаждаться. Теперь ты находишься в противоборстве. Не наслаждаться от этого подарка, при условии, что ты его получишь напрямую. При условии, что ты его получаешь напрямую. Отменил это наслаждение свое от подарка, если он принимается напрямую. От этого у тебя уже нет никакого наслаждения. Теперь ты развиваешь свою потребность в ответ к этому подарку. При условии, что ты подарок получишь, потому что дающий хочет дать тебе его. То есть все твое наслаждение в подарке или в том, что ты ему даешь возможность подарить? Даешь ему возможность. Хорошо. Ты должен почувствовать его удовольствие.
А, конечно, иначе у меня не будет возможности дать ему давать.
Ты сейчас должен развить такие килим, чтобы ты чувствовал потребность дающего, только ради этого ты в себе развиваешь потребность к подарку.
Хорошо.
То есть килим совершенно новые.
Понятно.
Понятно, но так что ты спрашиваешь?
Но это все равно, это получающий келим. То есть, я скажу.
То есть, ничего не понятно.
Нет, понятно. Я скажу по-другому. Мне представляется, что это некая основа для развития чего-то нового. То есть,
верно.
Определенный расчет, более, может быть, совершенный, чем просто...
Конечно, все это строится над... обычными килим.
Но то, что я имею в виду, то есть мы строим более усовершенствованные килим. Вместо, я не знаю, вместо винтового микроскопа, электронный микроскоп. Но все равно это же не производит изменения по сути. Все равно получение остается получением.
Поживем, увидим. Хорошо? Почему это скрыто, если так? Вместо маленького автомобильчика ты можешь представить большой автомобиль. А это не так. Здесь нечто совершенно иное. Я тебе говорю, нечто совершенно иное. Ты все время как бы остаешься в своих килим. Нет, потребности совершенно иные. Они не больше или меньше. А то, к чему у нас совершенно сегодня нет потребности. Это не потребность отдающего, получающего. От такого наслаждения или иного нет. Пока.
Есть обычный келим, получающий келим, и есть новый келим, который нам надо достичь. Какое взаимоотношение между ними, соотношение? Связи между ними нет, это два разных измерения. Но все-таки какое соотношение?
Ты думаешь об отношении, я тебе могу рассказать, и ты поймешь?
Ну, может быть, ну, как, в чем работа?
Я действительно не знаю.
На фоне чего строится новый келим?
Ты видишь, сколько мы читаем статей, и все-таки мы не знаем, о чем они говорят. Как кошка смотрит на роман. Вот так и мы. Просто точно так же. Невозможно объяснить. Пока нет, пока в нас не раскрылись такие... отношения. Надо снять этот слой. Это, он называется кожура, клипа. Пока нет никакой возможности у меня для объяснения. Здесь нет такой возможности. Иногда свет совершает открытие, раскрытие на некоторое время. Для кого-то или для группы людей в соответствии с их усилиями, в соответствии с их болью. Даже не положено им, но им очень больно. Так это усилие иногда им открывать. Но это тоже в определенном порядке. Не просто Творец решил, я им сейчас раскрою. Нет. Они сами приходят к такому острому пониманию, к такой сплоченности, к такому соединению, что свет немножко может быть ощутим больше внутри их килим. Но это только со стороны килим. Не думайте, то, что мы говорим со стороны Творца, с его стороны нет ничего. Язык говорит в виде противоположном тому, что есть на самом деле. Творец — это некий абсолют. Нет изменений с его стороны. Все со стороны килим. Это прежде всего первый закон, самый базисный, самый проблемный. Человек его должен воспринять, жить им. Тогда его отношение к развитию, к реальности будет правильным. Он не ошибется. А иначе он просто начнет кричать, молиться, вместо того, чтобы совершать действия, которые могут помочь ему. Иначе он собьет себя с пути, превратится в простого верующего. Да.
Правильно было бы сказать, что первый кли, или первый уровень трепета перед Творцом, это кли вот с другой стороны? Внешне.
Кли с другой стороны, это кто? Ближний? Или Творец? Или кто? Кто? Что?
Ну, место отдачи Творцу. То, о чем мы говорим, новый келим, который создается. Это называется, то есть вот первый уровень духовного — это трепет, трепет перед Творцом.
Свет, который разбил кли, он внедрил свое желание отдавать внутрь килим желания получать. Из этого желание получать, которое раскрывает разбиение, из этого оно может извлечь желание отдачи Творца. Это уже находится внутри моих килим. Творец передал мне внутри этих килим, разбитых во время разбиения, передал мне, насколько он хочет давать мне. Тогда я включаюсь в его потребность, проникаюсь его потребностью отдавать. И во мне это преобразуется под воздействием света, возвращающего к источнику, в мою потребность отдавать, в мою возможность отдавать. Это подготовка, которую внедрил при разбиении Творец. Внедрил, можно сказать, впечатано туда, при разбиении. А иначе как можно сказать? Как бы мы впечатлились от его желания отдать? Как бы я наполнил его желание отдавать? Как оно раскроется во мне? Вот в этом оно раскроется. Потому что во мне, внутри моих разбитых килим, находятся вот эти отношения его ко мне. Точка очень важная. Вы никогда не задавали вопросов об этом, как мы получаем от Творца его желание отдавать. От товарища — да. Я как-то могу впечатлиться от его желания отдавать, от его потребности. Ему не достает чего-то. Я беру его потребность, хисарон, и работаю над ней. Но с Творцом это из разбиения. Есть у нас все виды подготовки оттуда. Да?
Теперь, возвращаясь к нам, я обнаруживаю отталкивание по отношению к товарищам, к объединению.
Еще раз.
Ну, когда я возвращаюсь к нашим повседневным килим, мои получающие килим, я чувствую отторжение от товарища, от объединения.
Так.
Это как я приду отсюда к трепету перед Творцом, как я выявлю его отношения.
От этого ты не можешь прийти. Просто из отталкивания ничто не произойдет. Тебе надо произвести множество действий, чтобы высший свет подействовал на тебя, и ты постепенно придешь к этому через множество действий. Просто от ненависти, от отторжения прийти к трепету, вот так перескочить?
Нет, ну ненависть, потому что мы собрались, потому что есть цель у группы.
Ну хорошо, и что? Да. Как из этого приходим к трепету? Прямо?
Нет, я спрашиваю, каков процесс?
Я уже сказал. Нет сил. Вы спрашиваете буквально одно и то же все время. Восемнадцатый пункт. А остальные буквы Эли притягивают к себе Исраэль свыше, из Бины, к этому месту, к Малхут, которое сейчас называется по имени Ми, как и Бина, как сказано. И их Эля, вспоминаю я, желая излить душу мою, как ходил я в собрании многолюдном, сопровождал их до самого храма Творца, наполняемый голосом радости и благодарности праздничного сборища. Их Эля, вспоминаю я, означает: вот я вспоминаю буквы Эли, которые на устах моих, и я проливаю слезы о желании моей души, нефеш, для того, чтобы притянуть буквы Эли из Бины. И тогда сопровождал их сверху от Бины до храма Творца Элоким, Малхут, для того, чтобы Малхут называлась Элоким, как и Бина, которая называется Элоким. И чем притянуть их? Голосом радости и благодарности праздничного собрания. сказал Раби Элазар, молчание мое выстроило высший храм Бино и нижний храм Малхут. И, конечно же, как сказано, слово «села» — золотая монета, но молчание вдвое дороже. Слово «села», когда сказал, а затем поправил себя. Молчание вдвое дороже, сохраненное молчание вдвое дороже, ибо были созданы и построены два мира вместе, Бина и Малхут. Ведь если бы не сдерживался от разговоров, не постиг бы единство двух этих миров. Объяснение. После того, как выходит гей из ма и входит юд в мем, то она называется ми. И тогда притягивают к ней Израиль с помощью подъема ман остальные буквы эли в это место. То есть ми и нуква удостаивается имени Элуким. Ибо эли высшего падают к нижнему во время катнута. И поэтому они нисходят к нижнему во время гадлута. Ибо когда бина и тум высшего, буквы эли, возвращаются в рожь высшего, они берут с собой также и нижнего, и нижние обретают буквы эли и мохин, содержащиеся в них, поскольку находятся вместе с ними в рожь высшего, так как нижний, поднимающийся к высшему, становится, как и он. И сказано, а остальные буквы «эли» притягивает Исраэль свыше в это место. Как сказано, их «эли» вспоминаю я. Чтобы притянуть эти буквы «эли», то есть подъем ман, когда Израиль поднимает ман, чтобы притянуть мохин гадлута посредством притяжения букв эли из высшей имы к нукве. Как сказано, их эли вспоминаю я, чтобы притянуть их. Поэтому вот я вспоминаю буквы эли, которые на устах моих, и я проливаю слезы о желании моей души, нефеш. Это молитва во вратах слез, которые не проливаются впустую, оставшись без ответа. И после того, как поднят этот ман, сопровождал я их сверху, притягивая буквы «эли» сверху, от Абавыима до самого храма Творца, Элоким до Нуквы, называемый храм Творца, Элокима. И после нисхождения букв «эли» она сама называется Элоким. И поэтому сказано, что Малхут будет называться Элоким, так же, как и Бина, как Има. И сказано, слово «села» — золотая монета, но молчание вдвое дороже, ибо сказанное Раби Элазаром подняло нукву до Твуны, находящейся ниже Хазари Хампина. И тогда она еще называется «находящейся в состоянии вопроса», и называется «села». И поэтому сказано слово «села». Но тем, что молчал Раби Элазар и предоставил место Раби Шимону, чтобы он раскрыл Мохин Дахая, и это с помощью подъема нуквы высшую им, были построены два мира вместе.
То есть, поднимая над Хазе.
Были построены два мира вместе, ибо нижний мир Нуква стал одним целым с высшим миром. Как сказано, сохраненное молчание ценится вдвое дороже, ибо были созданы и построены два мира вместе, так как Нуква поднялась в Иму и стала Захар, мужское свойство, как и высшее Има.
Смотрите, насколько вот это выражение в нашем мире совсем не такое, как раз наоборот в духовном мире. Там ты удостаиваешься подъема, раскрытия. Да, молчанием ты достигаешь к раскрытию кли. А у нас молчание-то... Мир, ты слышишь? Ну, проснись. Вот. А то ты вон так слор слушаешь. Что он говорит? Он говорит совсем противоположное тому, что в этом мире. Ты все время слышишь, хочешь знать, чтобы я тебе рассказал, что происходит. Что молчание там, Имеется в виду, когда ноква поднимается в то состояние, когда она получает свет хохма. Поэтому она удваивается. А у нас это тот, кто молчит. Это на самом деле это правильно, потому что законы обратные. У нас умный молчит, а в духовном мудрец это тот, кто, в общем-то, выдает мудрость. Раскрывает. Нормально? Понятно? Что такое?
Все то, что мы вот здесь читаем, чтобы это надо понять, надо собрать потребности, это то, что движет систем, или это какие-то иные процессы, которые происходят?
Ну, продолжай.
Собирать потребности означает создать впечатление от Творца, чтобы он давал, отдача его.
Ты снова возвращаешься к тому же вопросу, только уже в ином виде. А я не хочу тебе на это отвечать. Давай, не серди меня.
Другой вопрос. Вы прежде сказали, иногда есть ощущение такое со стороны группы или человека, который прилагает усилия. И есть какое-то ощущение, вы сказали, это со стороны Килима, а не со стороны света.
Не думайте, что Творец... Нет, я так не говорил. Не думайте, что Творец делает какое-то действие или не делает действие. Вы производите действие, тем самым вызываете свет на себя.
Ну, свет в абсолютном покое. Это наука Каббала. Это то, о чем вы говорите?
Ну, то, что сказал я. Ты хочешь, чтобы что-то поменялось? Меняйся. И вот и все.
Так что же значит собирать потребности Хисароны, чтобы почувствовать текст?
Собери желания всех твоих товарищей, чтобы у тебя было, чтобы у вас было полно желаний, но как одно желание, тогда получите на него отклик.
Вы сказали прежде, то, что кажется очень красивым, я попробую получить объяснить. Мера духовного в нас – это мера уступки от самих себя. Отказа от самих себя. Кому мы даем, товарищу, Творцу?
Потому что у Творца нет формы, не дай Бог, и нет образа, и нет никакой картины. А если нет, то как это вообще можно воспринять, ухватить? Ну как? Если этой вещи не существует, так не существует. Творец не существует. Потому что то, что существует, это наш материал и форма, облаченная в материю. И даже результат этого, то есть как бы абстрактная форма и суть этого мы не знаем. Но это тоже как бы исходит от материи, только в более тонком виде. А Творец – это что-то, что не существует, если бы не творение, которое создает в себе особые условия для того, чтобы сформировать силу, понятие, которое называется Творцом или Божественным. Нет Творца без творения. Из действий твоих познаю тебя. Понимаешь? Творец. Это не просто называется Творец, приди, увидь, Боре, да, Креатор, Создатель, да, ну, похоже, тут немножко похоже в этом понятии. Это нечто, что находится во мне как результат моих килим. Вид реакции моих килим, определенная специфическая реакция, называется Творцом. И тогда я могу придать ему форму, и это не будет называться идолопоклонством. То есть формы букв, в наранхай, в разных таких видах. Но это тоже некий вид формы такой, да, изображения, такое ограничение. Да.
Окей. Чтобы прийти к такому воодушевлению, вы должны от чего-то отказаться. От чего именно мы отказываемся?
Ты производишь разные действия в своем желании получать, в том, что находится в нем, и от этих действий на твоем желании получать, в конечном счете, ты складываешь его образ. Поэтому это называется Адам, подобный Творцу, потому что это противоположные формы, но эти формы восполняют друг друга, дополняют. Нет Творца без человека, без Адама.